С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новая коалиция на Украине. Мнение экспертов. Новости процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Скандал с обвинениями в адрес губернатора штата Иллинойс. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема украинская, политическая. В Верховной Раде избрали спикером Владимира Литвина. Вступив в должность, он сразу же объявил о создании коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины народной самообороны и блока Литвина. Однако, как заявляют многие местные политики и эксперты, пока преждевременно утверждать о том, что новое парламентское большинство сформировано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает избрание председателя парламента Владимира Литвина и создание новой парламентской коалиции историческими событиями. Оптимизм главы Кабинета министров не разделяют не только оппозиция, но и многие соратники главы государства. По словам депутата от оппозиционной партии регионов Василия Киселева, вчерашнее голосование по кандидатуре спикера продемонстрировало, что большинство в Верховной Раде не сформировано.
Когда состоялось голосование за председателя Верховной Рады, 244 за него, в том числе 27 коммунистов и трое наших. Итого минус 30 человек, 214. Это коалиция такая. Коалиция должна быть 226. Официально коалиции нет.
Почти половина депутатов нашей Украины народной самообороны, близких к президенту, не поддержали кандидатуру Литвина и заявили, что не давали согласия на создание коалиции. Кроме того, как выясняется, пока не подписано и коалиционное соглашение. Вот как эту ситуацию комментирует политолог Александр Дергачев.
Это политическая декларация, которая не имеет четких юридических последствий. Тут можно усмотреть и способ давления действительно и на президента, или способ и направить его в определенном направлении, принять вот эту реальность, а следовательно контролировать поведение той части нашей Украины, которая сейчас дезориентирована как минимум.
Руководитель Киевского центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко считает, что последние события в Верховной Раде свидетельствуют о победе Тимошенко в ее противостоянии с Ющенко.
Вчерашний раунд выиграла Тимошенко. Запущен сценарий коалиции трех, за который она выступала с сентября месяца. Этот сценарий почти доведен до конца, причем фракция НУНС оказалась в сложном положении. Если она откажется от этой коалиции, то тогда они будут выступать в роли непоследовательных политиков, интриганов, которые не выполняют взятые на себя обязательства и, по сути дела, опять будут выступать в роли разрушителей демократической коалиции. Есть спикер. Тимошенко в любом случае остается на посту премьера. И мяч отпасован на поле президента. Тимошенко практически ничего не теряет, только не считать того, что она отвечает за экономическую ситуацию в стране в условиях очень серьезного экономического кризиса.
Вместе с тем Василий Киселев уверен, что президент Ющенко будет затягивать окончательное оформление коалиции, чтобы иметь возможность распустить парламент в любое время.
Президент сегодня на схватке, и те, кто думал, что его можно обойти, они очень ошибались. Это его игра, кстати, а не Тимошенко, что там мои коллеги говорят, что Тимошенко всех обыграла. Обыграл всех Ющенко опять. Сейчас, в случае неподписания коалиционного соглашения, это 226 депутатов, ситуация выглядит таким образом. Есть председатель Верховной Рады Литвин, который будет подписывать решения, постановления и законы, принимаемые Верховной Радой Украины. Но самое интересное, что коалиции не будет, и президент остается в любой момент право поднять вопрос роспуска парламента. Он постоянно будет держать напряжение всю эту команду.
После подписания коалиционного соглашения речь может идти о формировании нового правительства. Как заявляют представители БЮТ, Юлия Тимошенко должна остаться в премьерском кресле, а заменить следует только лишь несколько министров и губернаторов. Как известно, Ющенко хотел бы видеть на посту премьер-министра профессионала без президентских амбиций.
Что касается президента, то не он предлагает кандидатуру. премьер-министра. По Конституции кандидатуру предлагает коалиция. Если президентская сторона полагает, что можно было бы предложить какую-то другую кандидатуру, это возможно будет только в том случае, если на это согласится Тимошенко.
Эту точку зрения Владимир Офисенко поддерживает и Василий Киселев.
Конечно, ему лучше, если бы сегодня пост премьер-министра занял Ихануров или Плющ, или кто-то еще из его людей. Но этого не будет. Президент будет некоторое время тянуть, но все равно он попыток отправить Тимошенко в отставку он не оставит. Поэтому у нас тут еще очень интересные дела. Жаль народ Украины. Народ будет страдать от этих продолжающихся политических перетрясок. Это гремучая смесь, когда кризис финансово-экономический накладывается кризис политический, из которого мы не можем выйти долгое время. Поскольку бьют часть Нунса и коммунисты, и Литвин взяли на себя политическую и правовую ответственность за состояние дел в стране, мне очень жаль этот народ, эту страну, потому что они вывести страну из кризиса не смогут, ситуация будет ухудшаться, мир будет смотреть с подозрением на Украину, инвестиции не то чтобы не будут идти, будет отток инвестиций из Украины, Украину ждут очень тяжелые времена.
Президент и его соратники, очевидно, будут настаивать, чтобы Тимошенко прошла всю предусмотренную процедуру от увольнения до нового утверждения на пост премьер-министра депутатами Верховной Рады. По мнению экспертов, избрание спикера и формирование коалиции не поставят точку в политическом кризисе на Украине. Скорее всего, он будет продолжаться до президентских выборов, которые должны состояться через год.
Ключевые проблемы политического кризиса не решены. Эти проблемы связаны, во-первых, с несовершенством нынешней модели власти, с дуализмом исполнительной власти, за контроль над которой борются президент и премьер-министр. И пока эта проблема не будет решена, политические конфликты сохранятся. И, наконец, борьба большой тройки Ющенко, Янукович, Тимошенко связана с предстоящими президентскими выборами. Пока не определится победитель этих выборов, человек, который, судя по всему, будет перекраивать систему власти в стране, острые политические конфликты сохранятся. Был вариант, связанный с возможностью коалиции двух крупнейших парламентских фракций, будет и партии регионов. Он мог на какой-то период времени снять вот эту проблему внутренних конфликтов, если бы они договорились о стратегических правилах игры и о распределении власти между собой. Но, похоже, обе стороны сейчас к этому не совсем готовы. Они остаются главными конкурентами. Никто не хочет рисковать в условиях экономического кризиса. Никто сейчас не может точно спрогнозировать, как кризис ударит по ведущим политическим силам. Пострадают все или кто-то больше, кто-то меньше. И с этой точки зрения почти наверняка нынешние конфликты и нынешняя нестабильность, она сохранится до президентских выборов как минимум. Но и самих президентских выборов будет мало для разрешения нынешнего политического кризиса и нынешних политических проблем. Надо еще будет оптимизировать систему власти в стране.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему президенту Финляндии Марти Ахтисаари сегодня вручена Нобелевская премия мира. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Сегодня отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. У России нет и не было плана вторжения в Грузию, заявил начальник генштаба российских вооруженных сил генерал Николай Макаров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжим украинскую тему, начатую несколько минут тому назад. Итак, состоится ли новая коалиция в Верховной Раде? Этот вопрос мой коллега Виталий Портников задал депутату Верховной Рады от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Ирине Геращенко и президенту агентства «Интерфакс Украина» Александру Мартыненко.
Состоится ли коалиция блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины. Народной самообороны» и блока Литвина в ближайшее время, либо все же остается согласиться с президентским мнением о том, что это только первый шаг, а дальнейшие шаги, они еще окутаны туманом? Ирина.
Состоится абсолютно очевидно. Более того, я пыталась намекнуть об этом еще в понедельник. Вот во время одного из телеэфиров, когда я понимала о том, что критическая масса депутатов нашей фракции понимает всю опасность для развития национально-демократического движения, опасность для, в том числе и Украины, формирования коалиции БЮТ и ПР. И мне кажется, что демократы, они всегда объединяются перед расстрелом. Вот возможность того, что эта коалиция была близка как никогда к официальному оформлению, стала тем поводом, чтобы все-таки приблизить формирование в нашем парламенте другого формата коалиции. Это БЮТ, «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Литвина.
Александр, а вы тоже так оптимистично настроены по отношению к новой коалиции?
Ну, хочется быть светлым и оптимистичным. Я бы, кстати, разделил голосование за Литвина и за коалицию, то есть немножко разные вещи.
Да, конечно.
Это правда.
Вот, но, тем не менее, имеем 214 человек, которые от этих трех фракций проголосовали в данном случае за Владимира Михайловича. На вчерашний вечер, подчеркиваю, сегодня я уже не знаю, после приветствия, что будет. А на вчерашний вечер больше людей готовы были голосовать сразу за коалицию. Кстати, я думаю, что подписей столько и не было. Ну, имеется в виду 226 и больше. Поэтому, да, согласно Конституции, да, коалиция создается фракциями, имеющими в своем составе большинство Верховной Рады, это правда. Но эти фракции, имеющие в своем составе большинство Верховной Рады, не имеют арифметического большинства на сегодняшний день. Поэтому, опять же, на вчерашний день или на сегодняшнее утро коммунисты, теневой член коалиции.
Я хочу сказать, что на самом деле я тоже не являюсь таким человеком, который в розовых очках смотрит и на ситуацию в парламенте, и на ситуацию в украинском политикуме. И не будем лукавить, вчера не было такой вот радости на лицах всех голосовавших в парламенте, как это было год назад, когда спикером избирали Арсения Петровича Яценюка.
Кроме Владимира Литвина, у него на лице была
радость. Знаете, что касается...
И
Владимир Михайлович Литвин, вот, возможно, в Украине сбываются все-таки предвыборные лозунги. Лозунги, да, его главный лозунг был «Стране нужен Литвин». Вот вчера этот лозунг реализовался. Если эта коалиция все-таки с таким же успехом будет реализовывать другие программные пункты всех трех команд, то это будет неплохо для избирателей. Безусловно, вчера не было такого оптимизма на лицах всех участников этого голосования, только потому, что все мы на самом деле прекрасно осознаем, какая сложная экономическая ситуация в Украине. Все мы осознаем, с какими непростыми, да, противоречивыми чувствами входят все потенциальные участники этой коалиции в эту команду, и как будет непросто объединиться вокруг программных целей. Но я больше оптимист, потому что на самом деле мы действительно стоим перед очень сложным годом. 2009 год будет сложен для России, для Украины, для Европы. И я все-таки надеюсь, что в трех командах есть критическая масса людей, которые понимают, что на сегодня экономика – это задача номер один. Более того, мне почему-то кажется, что и в партии регионов есть критическая масса людей, которые примут участие и в обсуждении будущего бюджета, и что тут возможно и ситуативное голосование, важное для страны.
С депутатом Верховной Рады от фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Ириной Геращенко и президентом агентства «Интерфакс Украина» Александром Мартыненко беседовал мой коллега Виталий Портников. Продолжим нашу программу российской темой. Сегодня очередной день процесса по делу об убийстве Анны Политковской. За ходом суда следит наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Сейчас она по телефону в эфире «Свободы».
Сегодня, собственно, об убийстве и обстоятельствах убийства Анны Политковской вообще речи не идет, поскольку суд исследует доказательства, касающиеся эпизода, не связанного с этим преступлением. Я напомню, что на скамье подсудимых присутствует Павел Рягузов, это бывший сотрудник ФСБ, и Сергей Хаджикурбанов, которого следствие считает, с одной стороны, организатором убийства Анны Политковской, а с другой стороны, считается участником преступления, которое они совершили вместе с Рягузовым, а именно превышение служебных полномочий, похищение человека. Этот эпизод относится к июлю 2002 года. И вот сегодня целый день суд допрашивает потерпевшего по этому эпизоду Эдуарда Паникарова. Он рассказал достаточно жуткую историю о том, что с ним происходило 6 лет назад, как его избивали, как его возили по городу, рассекали брови. Мы заметили 2 присяжных, которые просто плакали, женщины, когда он это все рассказывал. Вот сейчас адвокаты подсудимых задают как раз вопросы, пытаясь как-то дезавуировать показания Эдуарда Паникарова и об Анне Политковской не говорят. Хотя, с другой стороны, мы здесь, журналисты, разговаривая между собой в перерывах во время заседания, пришли к выводу, что, видимо, это такая тактика государственного обвинения сейчас представить Хаджикурбанова таким злодеем, в ближайшее время привести эпизод, связанный с передачей оружие кому-то из братьев Махмудовых, чтобы таким образом дать понять присяжным, что вот какие все безобразные, страшные люди.
Марьяна Трачешникова по телефону. Марьяна следит за ходом процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Конечно, будем говорить об этом еще и сегодня, и следим за процессом, безусловно, до самого конца.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу сейчас продолжат международные темы, а темы, собственно, американские. В эфире первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сенсация, шок, негодование. Этими эмоциями были переполнены во вторник не только сообщения об аресте губернатора Иллинойса. Они были в удивительной полноте представлены во время пресс-конференции федерального прокурора, объявившего об аресте Рода Благоевича и главы его канцелярии. Рассказывает Алан Давыдов.
Аресту губернатора Благоевича предшествовало 5-летнее расследование деятельности его администрации и федеральной прокуратуры. Среди инкриминируемых губернатору деяний – вступление в сговор с целью мошенничества и попытка получить взятку. Главное обвинение касается попытки губернатора, по сути, продать место сенатора, освобожденное Бараком Обамой после избрания президентом. По законам Иллинойса, за губернатором остается право назначить замену ушедшему сенатору по своему усмотрению. 52-летний губернатор-демократ устроил подобие аукционных торгов среди претендентов. Как говорится в федеральном исковом заявлении, Благоевич мечтал, чтобы сенатор-назначенец в виде вознаграждения помог получить ему должность посла или министра здравоохранения США или иную престижную высокооплачиваемую должность с окладом от 250 000 до 300 тысяч долларов в год. Он также хотел, чтобы назначенный им сенатор помог его супруге получить место в каком-нибудь корпоративном совете директоров, где бы она получала не менее 150 тысяч долларов в год. Члены следственной группы кропотливо записывали разговоры Благоевича с советниками, фандрейзерами и близкими к нему должностными лицами. Обвинительный документ на 76 страницах в деталях рисует картину торговли влиянием. Так, согласно исковому заявлению прокурора, губернатор Благоевич обсуждал возможность лишить детскую больницу в Чикаго 8 000 000 субсидий из бюджета штата после того, как ее руководитель не передал 50 тысяч долларов в фонд политической поддержки губернатора. Благоевич также обвиняется в попытках воспрепятствовать поддержке администрации штата издательской компании «Трибьюн», которая пыталась добиться финансирования из различных источников, чтобы предотвратить банкротство. По сведениям группы расследования, причиной стала ярость губернатора по поводу того, что ряд членов редколлегии газеты «Чикаго Трибьюн», принадлежащей этой компании, начали дискуссию о возможности его импичмента. Комментируя арест губернатора Иллинойса, федеральный прокурор Патрик Фитджеральд заявил: «Сегодня печальный день для федерального правительства и для правительства штата Иллинойс. Губернатор Благоевич поистине опустился до невиданного ранее низкого уровня. Его арестовали в самой гуще того, что называется не иначе, как преступный разгул политической коррупции. Наши действия были направлены на то, чтобы положить этому разгулу конец». Барак Обама, готовящийся через 40 дней стать президентом, сдержанно прореагировал на арест губернатора штата, ставшего трамплином его политической карьеры. «Я огорчен и ошеломлен новостью, но поскольку расследование касается губернатора, я не считаю уместным комментировать это в данный момент».
Рассказывал Алан Давыдов. Эти обвинения, впрочем, не слишком изумили самих иллинойцев. Штат этот уникален тем, что коррупция в нем стала вещью почти естественной. Это, так сказать, налог на ведение бизнеса. Избиратели не однажды возвращали к власти нечистых на руку политиков. Об этой странной особенности штата Ян Рунов попросил рассказать Дэна Миллера, сотрудника Чикагского института «Хартланд». Если учесть, что 4 губернатора штата были приговорены к тюремному заключению, двое из них до сих пор отбывают тюремный срок, трудно отрицать, что штат Иллинойс занимает печальное и малопочетное место среди наиболее коррумпированных штатов. Складывается впечатление, что коррупция в верхних эшелонах власти — это традиция. Где корни этого? Атмосфера коррупции берет начало в штате Иллинойс со времен Сухого закона, когда Аль Капоне и другие гангстеры разделили город Чикаго и штат Иллинойс на территории своего влияния, где они нелегально торговали спиртным и платили политикам и судьям за то, чтобы Фемида оставалась слепой. Коррупция в Иллинойсе никогда не переставала быть серьезной проблемой. И все же одно дело уличная преступность, а другое — продажа политических должностей в соседних с Иллинойсом штатах. Индиана, Висконсин, чуть дальше Миннесота. Там коррупция не остается безнаказанной так долго, как в Иллинойсе, и не достигает таких масштабов. Коррупция на уровне губернатора, как это происходит в Иллинойсе, довольно уникальный случай для Америки. Поскольку сенатор Обама избран президентом, на его место в Сенате губернатор должен назначить человека. Как Благоевич сможет это сделать, если он арестован? Вопрос о том, кто заменит сенатора Обаму, повис в воздухе. Благоевич остается губернатором, ибо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. По Конституции штата Иллинойс только он, действующий губернатор, вправе назначить нового сенатора, пока не наступит время очередных выборов. В этом одна из причин поспешности окружного прокурора Фитджеральда, выписавшего ордер на арест Благоевича. Фитджеральд подозревает, что Благоевич назначит сенатором того, кто ему заплатит за это. Возможно, ассамблея, то есть Нижняя палата законодательного собрания Иллинойса, начнет процедуру импичмента губернатора, но это многомесячный процесс, и за это время Благоевич, боюсь, успеет выбрать преемника Обамы. Чтобы этого не произошло, лидеры Демократической партии в Вашингтоне и в Иллинойсе призывают законодателей штата срочно назначить внеочередные выборы и этим не дать Благоевичу назначить нового сенатора на место Обамы.
Ну а пока Род Благоевич остается губернатором и отметает все предъявляемые ему обвинения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Все материалы, подготовленные нашим Нью-Йоркским бюро, так же, как и новости, аналитические материалы, публицистику, аналитику и, естественно, радиовещание, интернет-вещание, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к главным новостям сегодняшнего дня и этого часа. Одна из них — 60-летие Всеобщей декларации прав человека. Мы говорили об этом в первом часе нашей программы. Подробнее будем говорить в итоговом выпуске программы среди других важных и интересных тем в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и главные новости этого часа, другие новости, коротко.
Радио «Свобода», новости.
Бывшему президенту Финляндии Марти Ахтисаари сегодня вручена Нобелевская премия мира. Церемония награждения состоялась в столице Норвегии, Осло. Нобелевский комитет отметил многолетние миротворческие заслуги лауреата во многих регионах мира, от Намибии и Косово до Индонезии. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Предлагается формировать Верхнюю Палату только из людей, избранных представительные органы власти и депутатов органов местного самоуправления. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. У России нет и не было планов вторжения в Грузию, заявил начальник генштаба российских вооруженных сил генерал Николай Макаров. Выступая в среду на встрече с иностранными военными атташе, Макаров высказался за возобновление сотрудничества с НАТО, прерванное в августе после конфликта в Южной Осетии. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Несколько тысяч человек собрались в центре Афин, требуя отставки правительства Костаса Караманлиса. Бастуют работники транспорта. В аэропорту Афин отменена большая часть рейсов. В афганской провинции Забуль американские военные по ошибке застрелили 6 местных полицейских и 1 гражданского. Иракские правозащитники призывают ООН обратить внимание на нарушение прав человека в Иране. И еще одна культурно-политическая новость. Сегодня вечером в Центре современного искусства «Винзавод» состоится церемония награждения победителей премии Кандинского 2008. Среди финалистов премии оказался художник Алексей Беляев-Гентофт, являющийся также председателем так называемого Евразийского союза молодежи. Против такого выбора жюри выступили социалистическое движение «Вперед» и группа «Что делать?». Они собираются провести у «Винзавода» пикет. Рассказывает Лиля Палюлева.
Премия Кандинского присуждается за достижения в области современного искусства. Беляев-Гентофт представлен на выставке в ЦДХ, где сейчас экспонируются работы претендентов двумя вещами. Это «Братья и сестры», а также «Родина-дочь». Художник – один из трех претендентов на премию в номинации «Проект года», то есть нынешним вечером может получить приз в 40 тысяч евро. Левые интеллектуалы, объединившиеся в движение «Вперед» и группу «Что делать?», забили тревогу. По многим электронным адресам они разослали открытое письмо, которое заканчивается призывом «Фашизм, нацизм, национализм любых мастей на свалку истории». Надо сказать, не все члены жюри премии Кандинского являются поклонниками Беляева-Гентофта. Искусствовед Андрей Рафеев, к примеру, ему слово.
Беляев по своей художественной идеологии противник современного искусства. Он говорит прямо, что художник должен высказываться от лица каких-то крупных коллективов, там, партийных, или от лица государства, если те партии, которые представляет Гентофт, придут к власти. Но я сейчас говорю не про существо его политических идей, а про то, что сама идеология современного искусства, модернизма и постмодернизма, это идеология не коллективистского искусства, а это попытка выразить приватный взгляд на мир. Отсюда странная ситуация. Человек, который отвергает современное искусство, оказывается в премии, которая должна выделить лучшее из сообщества современного искусства. Второй момент – это, собственно, политический аспект. Никогда Кандинский не поддерживал никакие формы такого тоталитарного, что ли, стиля. Поэтому очень странно, что художник, исповедующий взгляды, близкие в какой-то мере фашизму, потому что сам Беляев участвует в съездах, рисует плакаты.
Вы член жюри премии. Как же так получилось, что эта работа оказалась номинированной и, более того, она вошла в шорт-лист?
Трудно объяснить. Что касается мнения наших западных коллег, то очень часто в России они выбирают то, что никогда бы не выбрали у себя. Россия стараниями наших некоторых идеологов такой заповедник монстров. Страна соцреализма, сталинской ужасной монументальной архитектуры. То почему бы не поддержать художника, который в русле вот такой традиции находится?
Ну ладно, так? У западных членов жюри своя,
да,
оптика, но ведь
членов...
там немало и российских граждан.
Для русских членов жюри все кажется карнавализации, игрой.
Вы были против такого решения, а ваше мнение было единичным?
У нас тайное голосование. В этом смысле я не могу обсуждать с вами позицию других членов жюри. Я просто могу сказать, что большинством оказалось за Беляева. Один член жюри, а именно Жан-Убер Мартен, бывший директор центра Помпиду, по болезни не голосовал.
Сообщает Андрей Рафеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире науки расскажет Ольга Орлова.
Эпидемиологи из Оксфордского университета сообщили о первом удачном эксперименте по вакцинации от малярии. По результатам исследования уровень заражения после вакцинации снизился в 2 раза. В эксперименте принимали участие 8 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет из Танзании и Конго. 4 тысячи человек получили прививки новой вакцины, а 4 тысячи были привиты контрольной вакциной плацебо. В течение 8 месяцев наблюдения число заболевших в первой группе было в 2 раза меньше, чем во второй. В Танзании ежегодно регистрируется до 18 миллионов случаев заболевания малярией, и если вакцина позволит снизить заражение хотя бы в 2 раза, это будет большим успехом. Психологи университета Ньюкасла сообщили об итогах исследования, посвященного общению отца и ребенка. Исследование основывалось на наблюдении 10 тысяч детей на протяжении полувека. Это были дети, родившиеся в Британии от 3 до 9 марта 1958 года. А в 2005 году была проведена оценка уровня их образования и дохода. Согласно результатам, те дети, которые больше общались со своими отцами, в среднем стали более обеспеченными. В ранние годы они лучше развивались. И в 11 лет показатель IQ у таких детей был существенно выше. Но к среднему возрасту, обращают внимание авторы исследования, фактор общения с отцом уже никак не влиял на IQ. Японские ученые из университета Тохоку пришли к выводу, что появление жизни на Земле способствовала метеоритная бомбардировка. По сегодняшним оценкам, жизнь возникла на Земле 4 миллиарда лет назад. Японские ученые поставили эксперимент, во время которого раствор по составу, воспроизводящий первичный океан, подвергался бомбардировке частицами, содержащими углерод и похожими по структуре на метеориты. В результате в растворе образовался один вид аминокислоты. Тем не менее, авторы эксперимента считают, что при варьировании условий можно получить все необходимые для появления жизни аминокислоты и многие другие органические молекулы. Британская газета Daily Mail опубликовала фотографию гигантской черепахи Джонатана, которому, по заявлению газеты, более 176 лет. Журналистам удалось отыскать снимок черепахи, сделанный в 1900 году, и восстановить ее историю. Черепаха живет на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Она была привезена сюда в 1882 году. В это время Джонатану уже было более 50 лет. Сегодня Джонатан живет на специально выделенной для него плантации, принадлежащей губернатору острова. Черепаха является одним из самых старых животных среди всех живущих на Земле.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Мы вернемся к российским политическим событиям. Власти Москвы и Санкт-Петербурга отказали в проведении марша несогласных активистам коалиции «Другая Россия». Оппозиция вновь утверждает, что сделано это незаконно и намерена выйти на улицы с лозунгами в воскресенье 14 декабря, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
В Санкт-Петербурге сразу после того, как власти города отказались согласовать проведение марша несогласных, его организаторы подали в суд, требуя признать незаконным это решение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Марш несогласных 14 декабря должен быть посвящен защите Конституции России и экономическому кризису. Оппозиционеры хотят отреагировать на увеличение президентского срока и срока полномочий депутатов Госдумы. Петербургские власти марш не согласовали. Эта ситуация не была для организаторов неожиданной, хотя надежда на дальнейшие переговоры еще не потеряна, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Чем острее будет для властей ситуация, тем больше вероятность несогласования акции. Перед 25 ноября мы даже сделали специальный эфир, где мы говорили о том, что акция не согласована и как можно действовать в такой ситуации. Безусловно, надо максимально разъяснять людям ситуацию и в этот раз, если опять акция будет не согласована городскими властями.
В заявке, на которую ответ властей уже есть, были отвергнуты целых 3 возможных маршрута и взамен не предложили предложен не один, поэтому организаторы подали в суд заявление об оспаривании действий органов государственной власти и потребовали признать незаконным запрет марша и согласовать акцию. Говорит представитель Объединенного гражданского фронта Михаил Макаров.
Оказывается, что по всем нами заявленным маршрутам происходит ремонт зданий, дорожного покрытия, и вообще передвижение создает высокую опасность для жизни и здоровья граждан. Единственное, что я не очень понимаю, почему-то вообще не перекрыто движение пешеходов и транспорта по этим маршрутам. Причем наиболее анекдотический ответ – это по поводу того, почему нельзя, например, в гостиную двора собираться. Водители, которые будут проезжать в это время мимо, увидев большое количество людей, начнут отвлекаться и плохо соблюдать правила дорожного движения. Мы, естественно, рассмотрели это как отказ. Там в законе сказано, что они должны представить обоснованное предложение. Но они ничего не предложили в качестве альтернативы.
Пресс-секретарь комитета по вопросам законности и правопорядка Владимир Хохлев трактует закон иначе.
Окончательного отказа нет. Идут согласительные процедуры. Тогда суд это еще ничего. Суд вынесет решение. Комитет будет отстаивать свою позицию. И я думаю, отстоит.
Вообще-то заявительного порядка проведения акции никто не отменял. Почему же, если они не согласованы, люди сталкиваются с ОМОНом?
Но если мероприятие представляет общественную опасность, наверное, как-то ГИБДД должна же реагировать.
И избивать людей дубинками?
Нет, я этого не сказал.
Марш состоится, даже если не будет согласован, настаивает Михаил Макаров.
Мы все равно готовы воспользоваться нашим конституционным правом на мирные митинги и шествия. И считаем, что власть не соблюдает закон.
Пока ответов ни на жалобу из Смоленского федерального суда, ни на вторую заявку из городской администрации нет. И будет марш несогласных согласованным или несогласованным, неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве лидеры коалиции «Другая Россия» вчера лично ходили в мэрию, чтобы согласовать свое мероприятие. Беседовали Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов с заместителем мэра Валерием Виноградовым и начальником управления координации деятельности по обеспечению безопасности Москвы Валерием Кадацким. Оппозиционеры в течение часа пытались добиться от чиновников разрешения пройти маршем от Триумфальной площади. В ответ они получили только заявление, что у памятника Маяковскому в воскресенье места им не найдется, зато маршировать смело можно по набережной Тараса Шевченко или на Болотной площади. Оба варианта оппозиционеров не устроили. О ходе переговоров и планах на 14 декабря Радио Свобода рассказал лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Переговоры выглядели очень странно, потому что на них присутствовал еще чиновник московской мэрии господин Каданский, если я не ошибаюсь. Он заведует безопасностью, занимает пост, который раньше Куликов занимал. Он довольно жестко и как бы практически в ультимативной форме сразу отмел все, что называется, надежды на решение проблемы. Мы не могли принять их предложение о том, чтобы мы дефилировали сами для себя, да, на набережной Тараса Шевченко, где никто нас видеть не может. Это все абсолютно лукавство, коварство такое.
Зачем оппозиции уличные акции? И на что она сегодня в условиях финансового кризиса может рассчитывать? На эти вопросы Михаилу Соленкову отвечает политолог Алексей Макаркин.
Оппозиции надо демонстрировать, что она существует, я имею в виду радикальную внепарламентскую оппозицию. Они совершенно никак не представлены на телевидении. Это не их вина, потому что на телевидении им просто закрыт вход. Что касается парламента, то у нас сейчас такая система, что в парламентских избирательных кампаниях могут участвовать только зарегистрированные политические партии. В этой ситуации оппозиция остается улиц. Сейчас в установке кризиса, а кризис уже, в общем, это общепризнанное явление, в условиях кризиса вряд ли власть заинтересована в том, чтобы идти на какой-то открытый конфликт. В период кризиса шаги власти подобные, они могут быть восприняты обществом отрицательнее, значительно серьезнее.
Говорят оппозиционеры сами, что кризис – это их шанс как-то перетянуть на свою сторону часть населения.
Я думаю, что в стратегическом смысле вряд ли в ближайшее время это произойдет. Они могут кого-то перетянуть, если уж совсем все обвалится. Если будет общественный протест, то он уже, в общем, идут демонстрации, там где-то пенсионеры выходят, как в Барнауле, нет студенты, как в Чебоксарах. Но эти процессы направлены против отдельных представителей региональной власти. Вот. А что касается власти федеральной, то в ней как раз видят защитника и, наоборот, апеллируют к этой федеральной власти.
Говорил политолог Алексей Макаркин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему президенту Финляндии Марти Ахтисаари сегодня вручена Нобелевская премия мира. Церемония награждения состоялась в столице Норвегии Осло. Нобелевский комитет отметил многолетние миротворческие заслуги лауреата во многих регионах мира, от Намибии и Косово до Индонезии. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран поместным собором 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексей II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Сегодня отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную этому событию. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. Пакистан заявил, что не намерен выдавать задержанных Индии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжим разговор о новостях. Одно из главных международных событий последних дней – массовые беспорядки в Афинах, которые из протестов против убийства полицейскими подростка превратились во всеобщие протесты, выступления против экономической политики правительства. В греческой столице находится глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте прежде всего начнем с того, что сейчас, именно сейчас происходит, что вы видите?
Ну, с утра люди собирались на огромный митинг в центре города. Сегодня объявлено, эта забастовка была объявлена заранее, еще до субботних событий, поэтому она, как греки говорят, плановая, ежемесячная. Так вот, совпало с тем, что сегодня всеобщая греческая забастовка, сегодня не работает международный аэропорт в Афинах. Сегодня будет ограничено движение транспорта, и общественный транспорт будет работать только до 8 часов вечера. И с утра стекалось огромное количество людей в центр города на митинг. Буквально полчаса назад у нас здесь на заседании глобального медиафорума, который мы проводим в Афинах, выступил Георгио Папандрео, бывший министр иностранных дел, президент ПАСОК, президент социалистического интернационала и лидер социалистической партии Греции, и будущий премьер-министр этой страны, который сказал о том, что Греция переживает тяжелые дни, сказал о том, что Греция скорбит, и Греция должна выйти из этой ситуации современной цивилизованной страной. И, естественно, говорилось много о том, что, к сожалению, не всегда точно работали греческие журналисты, которые освещали эти события. И вслед за ним выступил очень известный греческий журналист Павлос Цилиос, который сказал о том, что только первые два дня общество не знало ни о чем, что происходило в греческой столице, особенно после того, как в 9 часов вечера в субботу в центре Афин, в кафе, без каких-либо причин полицейскими был застрелен 15-летний мальчик.
Вот здесь я вас как раз перебью, извините, Олег. Дело в том, что появились несколько часов назад сообщения о том, что вот экспертиза установила, что это было непреднамеренное убийство, что пуля отлетела, попала в тело этого несчастного подростка рикошетом. Это как-то охладило страсти?
Нет, о том, что пуля срикошетила в него, об этом говорят уже три дня. И тут я должен сказать, что, конечно, греческие журналисты имеют право критиковать собственное телевидение, но по сравнению с тем, как работает российское или постсоветское телевидение, я должен сказать, что греческие журналисты, конечно, совершают такой своеобразный подвиг, потому что последние три дня они, во-первых, очень много показывают в прямом эфире, и камеры установлены во многих частях города, и люди в прямом эфире видят все, что происходит, происходит на улицах, как демонстрантов разгоняет полиция, как демонстранты вступают в столкновения с полицейскими. И на телевидении очень много разнообразных аналитических программ и разговоров. И сейчас очень много говорится не только о том, что полицейские агрессивно ведут себя в отношении демонстрантов вообще за последние несколько месяцев, но и о том, что помимо демонстрантов, которые выдвигают вполне приемлемые политические требования, в том числе и протестуя против действий полиции, говорится о том, что одновременно действуют мародеры, которые грабят магазины, и часто журналисты показывают, они снимают на свой страх и риск вот эти вылазки мародеров, о том, как они проникают в магазины, как они грабят эти магазины и потом развозят награбленное. Так что в каком-то смысле господин Папандреу прав в том, что сейчас в Греции не только такой хаос, не только Греция живет в состоянии страха и напряжения, но и Греция все-таки надеется на то, что она выйдет из этой ситуации.
Спасибо, Олег. По телефону в прямом эфире «Свободы» из Афин Олег Панфилов, который находится на международном медиафоруме. И вот так получилось, что параллельно с этим событием в Афинах вспыхнули беспорядки, которые, в общем, действительно серьезно угрожают политической системе этой страны. А мы продолжим международные темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
К сфере национальной безопасности отнес новоизбранный президент Барак Обама борьбу со всемирным потеплением. В понедельник он около двух часов совещался с бывшим вице-президентом Альбертом Гором. Эта встреча породила предположение о том, что Гору может быть предложена некая официальная должность в новой администрации. Однако после окончания встречи Обама заявил, что предметом обсуждения были планы противостояния всемирному потеплению. Их сердцевиной является масштабная программа стимулирования развития источников альтернативной энергии. Будущий президент обещает приступить к осуществлению этих шагов сразу после вступления в должность в конце января и надеется, что финансируя эти новые программы, создавая новую индустрию, Вашингтон создаст рабочие места, необходимые для преодоления экономического кризиса. Как некогда масштабные государственные заказы во время Великой депрессии помогли создать современную систему шоссейных дорог, обеспечивших развитие страны, так и теперь, как надеется Обама, альтернативная энергетика откроет перед страной дорогу в будущее. Не исключено, что экономические трудности заставят затянуть пояса и представителей американской интеллектуальной элиты. Ее традиционные пристанища, элитарные университеты, планируют не только замораживание роста зарплат, но и сокращение штатов. Во вторник Гарвардский университет, не только старейший, но и самый богатый из американских университетов, заявил о том, что он должен сократить бюджет на $100 миллионов, что означает потенциальное сокращение зарплат преподавателей, временный отказ от найма новых профессоров, пересмотр планов расширения университетского городка и даже потенциальное сокращение учебных программ. Руководство Гарварда заявляет, что оно сделает все возможное, чтобы не повышать стоимость обучения. Проблемы Гарвардского университета во многом связаны с потрясениями на финансовых рынках. Инвестиционный фонд университета, составлявший весной около $40 миллиардов, уменьшился на четверть, а за счет фонда финансируется около 40% университетского бюджета. Гарвард также ожидает снижения государственных дотаций и частных пожертвований. Штраф за недоеденные ланчи и ужины ввел один из японских ресторанов в Нью-Йорке. Главным мотивом хозяев японского ресторана «Хаяши-я» был, так сказать, личный интерес. Дело в том, что его посетители за $27 могут съесть неограниченное количество суши и другой еды, сколько в них влезет. Но вскоре, как выяснилось, многие из клиентов не рассчитывают свои силы и набирают больше, чем могут осилить. Штраф – 3% от счета.
Сумма минимальная, тем не менее подход работает, уверяют владельцы. А эксперты говорят, что непомерное количество пищи выбрасывается. По некоторым расчетам 27% из продуктов, потребляемых американцами. Как бороться с этим, не знает никто. Большая победа рабочих. Под такими заголовками появилась во вторник информация о том, что рабочие небольшой чикагской фабрики, отказавшиеся покинуть помещение после ее закрытия, неожиданно добились желаемого. Первая за 70 лет акция подобного рода заставила крупнейший американский банк Bank of America возобновить кредитование несостоятельного предприятия, рассказывает Владимир Морозов.
5 дней назад владельцы закрыли предприятие, объяснив это тем, что банк перестал выделять кредиты. В ответ персонал фабрики отказался уходить из цехов и выдвинул требования или возобновить работу, или выдать людям выходное пособие в размере 2-месячной зарплаты плюс плата за неиспользованный отпуск. Из 260 человек, занятых на фабрике, 200 входят в профсоюз рабочих электротехнической промышленности. Он провел собрание, где и было решено начать акцию протеста. В цехах постоянно оставались 30-40 человек. Возле фабрики начались демонстрации солидарности, организованные работниками других предприятий. Профсоюзные адвокаты заявили, что по закону о закрытии производства надо оповещать не за 3 дня, как это было сделано, а за 2 месяца. Генеральный прокурор штата Иллинойс начал расследование возможных нарушений трудового соглашения. Пресса напомнила, что крохотной фабрике с громким названием «Республика» выделяет кредиты не какой-то захудалый местный банк, а огромный Bank of America, который недавно получил от правительства финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов. По сравнению с этой колоссальной суммой, бесконечно малой величиной кажутся 28 тысяч долларов. Такова на фабрике средняя годовая зарплата. За рабочих вступился их земляк, недавно избранный президентом США. Я думаю, что они совершенно правы. Кстати, события в Чикаго отражают то, что происходит в экономике всей страны. После выступления Барака Обамы губернатор штата Иллинойс пригрозил, что если Bank of America не выделит фабрике кредит, то все отделы штатного правительства перестанут иметь с банком дело, и Bank of America лишится многомиллионных контрактов. Тогда банк пошел на попятную. Когда вы посмотрите на события на чикагской фабрике, вы поймете, что рабочие готовы к борьбе. Профсоюз должен активнее руководить их движением. Кроме того, он должен защищать не только членов профсоюза. Это требует новых методов борьбы. Сегодняшняя ситуация делает необходимым усиление профсоюзного движения. Так считает Билл Флетчер, один из основателей организации «Центр по обновлению рабочего движения» и соавтор книги «Новый путь к социальной справедливости».
Первая столь очевидная победа американского рабочего движения смутила некоторых экономистов, которые считают, что если банки заставят финансировать несостоятельные предприятия, то это может плохо закончиться для страны. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно минуту следующий час нашей программы «Международные российские темы», наши постоянные рубрики. Слушайте нас, оставайтесь на волнах свободы.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».